Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Выступление президента России Дмитрия Медведева с бюджетным посланием. Энергетический конфликт России и Белоруссии. Голосование в парламенте Греции по пакету экономических документов. Критика закона о здравоохранении президента Национальной медицинской палаты России Леонида Рошаля. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Итак, в своем бюджетном послании сегодня президент Дмитрий Медведев назвал 12 главных направлений бюджетной политики на 2012-2014 годы. Прежде всего, это модернизация, повышение конкурентоспособности российской экономики и устойчивое развитие. Дмитрий Медведев считает также целесообразным увеличить долю налогов, которые идут на формирование местных бюджетов. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Выступая перед членами правительства и парламентариями, президент Дмитрий Медведев говорил о достижениях в области бюджетной политики и о ближайших планах.
Наша бюджетная система достаточно эффективно поддержала восстановление экономики после кризиса. Рост в 2010 году стабилизировался на уровне около 4%. Приблизительно такого же роста мы ожидаем в этом году или чуть выше. Удалось существенно сократить дефицит федерального бюджета и, что самое главное, выполнить все социальные обязанности государства. Ключевые задачи нашей бюджетной политики – это, конечно, модернизация нашей страны, нашей экономики, создание условий для повышения конкурентоспособности экономики и долгосрочного устойчивого развития. Пенсии и пособия в 2012 году, как и в дальнейшем, естественно, будут увеличиваться. Так, в течение следующего года средний размер пенсии возрастет более чем на 11%, социальных пособий на 6%.
В будущем году будет окончательно решена и проблема обеспечения жильем ветеранов, сказал президент. Депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ Владимир Федоткин, обращает внимание на то, что масштабные задачи ставились и в предыдущих бюджетных посланиях Дмитрия Медведева.
Передо мной три послания президента 2009 года, 2010 года и вот это нынешнее. Бюджетная политика – это основа всей социально-экономической политики. Подо что деньги выделяются, то и делается. Подо что не выделяется, сколько ни говори, а этого не будет. Первое, что общехарактерно – отсутствие диагноза, анализа своих предшествующих посланий. А почему не выполнены все основные пункты прошлогоднего послания и 2009 года? Невозможно наступать на одни и те же грабли каждый раз, а провалить практически все. Почему же эти самые средние зажиточные слои, они по-прежнему бегут из России? Значит, видимо, эти размеры пенсии, обеспеченные жильем ветеранов, это далеко не все, чтобы сделать качество жизни, соответствующее тому, чтобы народ закреплялся здесь и прежде всего работали умы. Который год президент, и мы отмечаем, что страна функционирует в ручном режиме. Ну а что дальше? Сколько лет еще можно об этом говорить? Приоритеты бюджетных расходов. Ну, все-таки это послание, это стратегическое послание. И то, что на первое место ставим довольствие военнослужащих и обеспечение, финансовое обеспечение полиции, конечно, это важно, конечно, это нужно. Но это не может быть первоочередной задачей. Это ни в одном государстве нет. Если, конечно, ориентация на чисто полицейское государство, как-то можно оправдать. Но ведь, по словам президента и правительства, все-таки у нас социальное государство.
Задается вопросом депутат Государственной Думы Владимир Федоткин. Член фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн считает, что Дмитрий Медведев подхватил ряд идей, впервые высказанных оппозицией.
Надо оценивать бюджет в плане, в первую очередь, в рамках общей политической ситуации в стране и готовности Дмитрия Анатольевича непосредственно продолжить свою линию в 2012 году. Не секрет, что большая часть российской правящей бюрократии рассматривает Медведева как хромую утку, человека, кто свои полномочия уже завершает, поэтому чья точка зрения представляет из себя просто некий набор размышлений, совершенно необязательных для исполнения. Вместе с тем, очевидно, что Медведев поднял очень масштабные темы, которые, собственно, не первый год уже обсуждаются, но он как раз поддержал оппозицию, поддержал точку зрения о необходимости, например, увеличения налоговых отчислений в местные бюджеты, о необходимости изменения ситуации с государственными корпорациями и с крупными масштабными государственными проектами. Я думаю, что сам по себе концептуальный подход – это подход стратегически верный. Насколько он может быть реализован, зависит от готовности самого Медведева к соответствующей линии в текущем следующем году.
Депутат Государственной Думы Олег Шейн уверен, что выступление Дмитрия Медведева не носит предвыборного характера. Бюджетное послание, как правило, обращено не к избирателям, а к элитам. Прозвучала в бюджетном послании президента и тема децентрализации, которую Дмитрий Медведев обозначил, выступая на Петербургском экономическом форуме.
В ближайшее время я создам специальную рабочую группу высокого уровня, которая подготовит предложение по децентрализации полномочий между уровнями власти, прежде всего в пользу муниципального уровня, включая вопросы соответствующей корректировки национальной налоговой системы и принципов межбюджетных отношений.
В бюджетном послании президента сказано о целесообразности увеличения доли налогов, направляемых на формирование местных бюджетов. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин невысоко оценивает шансы новой президентской идеи воплотиться в реальность.
Решительные шаги пока не сделаны, но я подозреваю, что те люди, которым это поручено, Хлопонин и особенно Казак, который старался в свое время делать закон о региональном федерализме и затем о местном самоуправлении так, чтобы там, как говорится, мышь не проскочила, о какой самостоятельности можно говорить? Я уже не говорю о том, что там характер выборов тоже... Местные органы такой же жесткие, как и федеральные, так сказать, доведены до предела. Сейчас как бы некоторое ослабление. Но с моей точки зрения, для нас, для России, как страны, которая должна для решения своих задач мобилизовать, активизировать силы на местах, пробудить гражданское общество и так далее, этого недостаточно.
Идея децентрализации выглядит своеобразной приманкой для региональных элит, считает эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
Это, мне кажется, пока просто демонстрация какого-то благоразумия, расположение центра в отношении региональных политических элит и ничего более. То есть вот само время, когда появились эти планы и вот тот график, который был озвучен, то есть перед самыми выборами рабочие группы, только что образованные, идут с самыми общими своими предложениями. То есть речь идет даже не о конкретных договоренностях, а о каких-то таких фантиках, которые можно будет показать региональным политическим элитам и соблазнить их, и обеспечить их большую лояльность и более тесное сотрудничество с федеральным центром.
До 1 декабря 2011 года, говорится в бюджетном послании президента, должны быть подготовлены предложения по децентрализации полномочий между федеральным, региональным и муниципальным уровнями власти. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев считает важным стимулом экономического роста децентрализацию власти. Об этом он говорил сегодня, выступая с ежегодным бюджетным посланием. Белорусские власти ищут способы расплатиться с Россией за поставки электроэнергии, которые были полностью прекращены этой ночью из-за задолженности Минска. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. В Киеве на процессе по делу против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко объявлен перерыв до 4 июля. В столице Афганистана Кабуле в ночь на среду при нападении группы боевиков на отель «Интерконтиненталь» погибли, по последним данным, 13 человек. В парламенте Греции сегодня состоится голосование по новым жестким мерам экономии. В Афинах этим утром произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами. О ситуации в Греции подробно в этом часе программы «Время свободы». Активисты оппозиционных объединений, которым Министерство юстиции России отказало в регистрации в качестве партии, проводят сегодня в Москве одиночные пикеты. Это представители организаций «Ротфронт», «Другая Россия», «Парнас» и «Родина. Здравый смысл». В столице Египта, Каире, сегодня полиция применила слезоточивый газ против группы манифестантов. В ходе столкновений, которые продолжаются второй день, пострадали десятки человек. Вдова бывшего лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Амара Аль-Багдади, убитого в прошлом году в ходе совместной операции американских и иракских военных, приговорена судом в Багдаде к пожизненному заключению. Имя женщины не называется.
Пассажиры, вылетающие в четверг в Великобританию, могут столкнуться с задержками своих рейсов из-за намеченной на этот день в стране забастовки работников государственного сектора. Как всегда в это время я хочу отметить, что с последними новостями Радио Свобода, сообщениями корреспондентов, текстами программ, мнениями экспертов, блогами наших авторов, авторскими страницами журналистов Радио Свобода, в том числе со страницы программы «Время Свободы», которую вы слушаете сейчас, и еще со многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу swobodanews.ru. Продолжим программу. Минувшей ночью ровно в 0 часов Россия прекратила экспорт электроэнергии в Белоруссию. Как сообщили представители Интеррао ЕС, это было сделано из-за накопленного долга в размере около 1,5 миллиарда рублей за период с февраля этого года. Белорусские власти сейчас ищут способы расплатиться с Москвой, однако при этом думают, стоит ли покупать российскую электроэнергию в дальнейшем. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Еще 9 июня Интеррао ЕС вдвое сократила поставки электроэнергии из-за наличия у Белоруссии долга. При отсутствии погашения задолженности полное прекращение поставок изначально планировалось на 22 июня. Однако потом было принято решение о недельной отсрочке. После того, как деньги на счетах компании так и не появились, был задействован рубильник. Сегодня министр экономики Белоруссии Николай Снапков заявил, что страна обязательно рассчитается за электроэнергию, импортированную из России. По его словам, проблемы с поставками возникли из-за кризиса на валютном рынке, поскольку концерн «Белэнерго» столкнулся с невозможностью конвертации валюты. Любое уважающее себя государство рассчитывается по долгам. «Поэтому за потребленную импортируемую электроэнергию мы будем платить», – заверил чиновник. При этом министр отметил, что в дальнейшем Белоруссия может отказаться от российских поставок. Мол, все будет зависеть от соотношения стоимости импортированной электроэнергии и той, которая вырабатывается на внутреннем рынке страны. Если это будет выгодно, то, вероятнее всего, Министерство энергетики будет продолжать в определенных количествах осуществлять импорт. Если будет невыгодно, то у нас достаточно мощностей, чтобы полностью обеспечивать себя электроэнергией, пояснил Снапков. При этом эксперты однозначно дают понять, что в качестве альтернативы белорусскую электроэнергию можно рассматривать с большой натяжкой. Все электростанции страны работают на российском природном газе, который делает себестоимость продукции гораздо выше, нежели у соседей. На фоне экономического кризиса усиливается кризис во взаимоотношениях властей Белоруссии и гражданского общества. На вечер 29 июня в разных городах страны назначена очередная акция молчаливой солидарности, инициированная интернет-сообществом «Революция через социальные сети». Однако, выступая 28 июня перед бывшими студентами, президент Александр Лукашенко попросил молодых людей не поддаваться ни на какие провокации и авантюры в сетях. Политолог Александр Класковский считает, что страх перед виртуальной реальностью отчетливо демонстрирует слабость нынешней власти.
Акция просунутого компьютерного поколения устревожил.
Акция продвинутого компьютерного поколения не на шутку тревожит власть, поскольку она видит, что именно из блогерских социальных сетей начинались возмущения в арабских деспотиях. И вот все эти превентивные предупреждения, угрозы из силовых ведомств, попытки срыва акции дивные впечатления вызывают, потому что режим попросту начал бояться собственного народа. Вот до какой фазы он в итоге дошел.
Вот до такой фазы он дошел.
Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Парламент Греции принял сегодня ключевой законопроект из предложенного правительством пакета мер строжайшей бюджетной экономии. Голосование по другому законопроекту состоится в четверг. Принятие этих мер – обязательное условие Европейского Союза для выделения Греции кредита, необходимого для предотвращения дефолта страны, отягощенной огромным внешним долгом. В столице страны, Афинах, продолжаются массовые акции протеста против мер экономии, порой перерастающие в ожесточенные столкновения манифестантов с полицией. За ситуацией в Греции сегодня следит мой коллега Валентин Барышников. Он вместе со мной в студии. Валентин, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Действительно, в Афинах второй день продолжаются массовые протесты против принятия парламентом предложенных правительством мер жесткой бюджетной экономии. Здание парламента окружено тысячами манифестантов, которые пытались помешать депутатам пройти внутрь. Протесты в городе, как и накануне, порой перерастали в столкновения. Сегодня нападение нападению манифестантов, в частности, подверглось Министерство финансов. Сообщается, что со вчерашнего дня в беспорядках в греческой столице были ранены десятки людей, в том числе много полицейских. Полиция использовала слезоточивый газ против групп молодежи, участвовавших в столкновениях. Ситуацию в Афинах контролирует более 5000 полицейских. Второй день продолжалась и всеобщая забастовка протеста против правительственного плана экономии. Не работает общественный транспорт, многие другие общественные службы. Закрыты банки, больницы оказывают только экстренную помощь. Вот что заявили люди на улицах Афин, с которым побеседовали корреспонденты агентства «Рейтер».
Люди уже банкроты. Эти меры принимаются, чтобы защитить плутократов.
Ситуация уже стала столь сложной, что людям скоро нечего будет есть. Людям нужно выйти на улицы и протестовать, потому что мы переживаем тяжелые времена.
Есть огромная разница между волей греческого народа и волей правительства. Греческий народ вышел на демонстрации. Я приехал из города Салоники, я педиатр и один из тех счастливцев, кого меры экономии могут затронуть меньше. Но я приехал сюда ради своих детей и будущего страны.
По опросам, до 80% населения страны выступают против правительственного плана экономии, поскольку назначает повышение налогов, сокращение зарплат и финансирование общественных служб. Лидер компартии Олег Папарига заявил сегодня журналистам в Афинах.
Важно, чтобы люди не поддавались шантажу и шантажистам. Если вы раз поддадитесь, шантажисты будут мучить вас до конца вашей жизни.
Правящая партия социалистов, обладающая небольшим большинством в парламенте, столкнулась с сопротивлением предложенному правительственному пакету мер даже в собственных рядах. Что же касается позиции других партий, во время дебатов в парламенте лидер Демократического альянса и бывший министр Дора Бакаянис заявила.
Демократический альянс заявляет, что воздержится при голосовании, потому что мы должны сказать правду народу и быть способными сражаться за другой исход для этой страны.
Представитель оппозиционной партии «Новые демократии» Константин Тасулас заявил в ходе дебатов.
Почему правительство считает, что это огромная ошибка, по которой проходит голосование, будет воплощена? Осознаем ли мы, что проблема не в том, за что мы голосуем, но что это неосуществимо в этой стране?
Однако пакет правительственных мер неожиданно поддержала представительница оппозиционных консерваторов Элса Пападимитриу. Премьер-министр Георгиос Папандреу на заседании парламента сегодня призвал сделать все возможное, чтобы избежать дефолта Греции, подчеркнул, что запасного варианта спасения страны нет. Глава правительства заявил, что в случае банкротства страны прекратят работу больницы и школы, не будут выплачиваться пенсии и зарплаты работникам госсектора. И вот, как мы видим, первый законопроект из пакета, предложенного правительством, принят. Александр.
Валентин, благодарю. Напоминаю, за ситуацией в Греции следит Валентин Барышников. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Сейчас в эфире ее первая часть. У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама получил во вторник долгожданную поддержку со стороны законодателей в вопросе ливийской кампании. Члены Сената проголосовали за резолюцию, санкционирующую американское участие в натовской операции. Резолюция содержит серьезные оговорки, но это важное символическое событие для Барака Обамы, который в последнее время был объектом резкой критики за вмешательство в ливийские дела, рассказывает Алан Давыдов.
Сенатский комитет по международным отношениям 14 голосами против 5 принял резолюцию, санкционирующую участие США в военных действиях против сил ливийского диктатора Муаммара Каддафи. 3 днями ранее Палата представителей подавляющим большинством проголосовала против подобного решения. Инициатор резолюции – глава комитета, сенатор-демократ Джон Керри. Он напомнил, что через 3 месяца после начала операции Каддафи скрывается в бункере в Триполи, а Международный уголовный суд издал ордер на его арест и сформулировал ключевой вопрос так – хотим ли мы остановить эту операцию. Do we want to stop the operation? Керри назвал принятие резолюции критически важным шагом, посылающим сигнал всему миру. Против резолюции выступил влиятельный член Сенатского комитета республиканец Ричард Лугар. Его аргументы заключаются в том, что невозможно оправдать участие США в операции, не имеющей отношения к национальной безопасности страны, в то время как продолжаются кампании в Ираке и Афганистане, и национальный долг США превысил 14 триллионов долларов. Выступивший на заседании Сенатского комитета юридический советник Госдепартамента Гарольд Ко отставил легитимность решения президента Обамы об участии в натовской операции против Ливии. Ко предупредил, что свертывание участия США в миссии подорвет их отношения с союзниками. Прокомментировать значение этой резолюции я попросил Тодда Газиана, директора Центра правовых исследований Вашингтонского аналитического фонда «Наследие». Не стоит преувеличивать значение этой резолюции. Во-первых, ее действие ограничено годом и не позволяет президенту использовать в Ливии наземные войска. К тому же Палата представителей уже проголосовала против нее. Если даже Сенат проголосует «за», то она все равно не будет обязательной. Любая Палата Конгресса вправе прекратить финансирование боевых действий американской страны в Ливии, либо установить крайний срок их окончания. Если ситуация сложится так, что президенту придется всерьез добиваться полномочий на ведение военных действий, тогда ему понадобится согласие обеих палат Конгресса. Оппоненты Обамы считают, что его решение о присоединении США к натовской кампании против Ливии идет вразрез с законом о военных полномочиях,
рассказывал Алан Давыдов. Исполнительный совет МВФ утвердил во вторник француженку Кристин Лагард в должности директора МВФ. Впервые в истории фонда его руководителем стала женщина, от которой ее сторонники ждут решительных действий. Это назначение вызвало дискуссии и о будущем самой организации, рассказывает Евгений Аронов.
Кандидатуру министра финансов Франции Кристин Лагард поддержало большинство стран Европы, а также ряд государств Африки и Азии. Решающей, видимо, была все же поддержка Соединенных Штатов. Всего несколько лет назад, до финансового кризиса 2008 года, много говорилось о закате МВФ, громко критиковавшемся за несостоятельность своих экономических рецептов в 90-х годах. Однако сегодня вновь появилась нужда в источнике финансирования для стран с расстроенной финансовой системой. Международный валютный фонд активно помогает Греции в преодолении финансового кризиса. Новому руководителю МВФ необходимо определить место фонда в изменившейся ситуации. По мнению видного американского экономиста Алана Мельцера, МВФ опять занялся не своим делом. Кристин Лагард – профессионал высокого класса. На назначение ее на пост директора МВФ было, по-моему, ошибкой, сказал Мельцер. Дело в том, что в качестве министра финансов Франции Лагард была привержена идее помощи Греции. И ясно, что от этого курса она не откажется и в своей новой должности. Я же считаю, продолжал Мельцер, что если кому и имеет смысл помогать Греции, то это Евросоюзу. Но США, Китаю или Японии, как членам МВФ, тратить на это свои средства абсолютно нецелесообразно. Алан Мельцер возглавлял учрежденную Конгрессом США комиссию по реформе МВФ и других международных финансовых учреждений. Комиссия рекомендовала сократить функции фонда, сфокусировав их на оказании помощи странам, которые испытывают кратковременные банковские или валютные пертурбации по совершенно независящим от них причинам. Греция же, по мнению моего собеседника, сама виновата в переживаемом ею бюджетном кризисе. Лучшим выходом был бы дефолт страны, а сэкономленные ресурсы МВФ и ЕС могли бы с куда большей пользой потратить на поддержку банков, которые предоставляли кредиты Греции. Многие страны Азии и Латинской Америки после кризиса конца 90-х годов перестроили свою экономическую политику так, чтобы свести к минимуму давление, которое раньше оказывал на них Международный валютный фонд. Так что сейчас Кристин Лагард берет на себя руководство организации, которая утратила заметную долю своего прежнего влияния. Тем не менее, полномочия руководителя МВФ значительные, и многие эксперты советуют Лагард расширить направление работы фонда, связанное со сбором информации о странах с нарождающейся рыночной экономикой, которая была бы очень полезна их кредиторам.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Время напомнить коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев считает важным стимулом экономического роста России децентрализацию власти. Об этом он говорил сегодня, выступая с ежегодным бюджетным посланием. Активисты оппозиционных объединений, которым Министерство юстиции России отказало в регистрации в качестве партии, проводят сегодня в Москве одиночные пикеты. Белорусские власти ищут способы расплатиться с Россией за поставки электроэнергии, которые были прекращены этой ночью из-за задолженности Минска. В Киеве на процессе по делу против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко объявлен перерыв до 4 июля. Тимошенко обвиняют в превышении полномочий при подписании соглашений с Россией о поставках газа. В столице Афганистана Кабуле в ночь на среду при нападении группы боевиков на отель «Интерконтиненталь» погибли, по последним данным, 13 человек. Среди них 10 гражданских, местные жители, двое полицейских, а также гражданин Испании. Ранены 18 человек. Парламент Греции одобрил сегодня пакет новых антикризисных мер в соответствии с требованиями международных кредиторов. Законопроект, предполагающий повышение налогов и сокращение государственных расходов на сумму более чем 28 миллиардов евро к 2015 году, преодолел необходимое большинство – 151 голос. Пассажиры, вылетающие в четверг в Великобританию, могут столкнуться с задержками своих рейсов из-за намеченной на этот день в стране забастовки работников государственного сектора. Одна из ведущих мировых интернет-компаний Google объявила во вторник о запуске собственной социальной сети Google+. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, что, как всегда, со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сейчас у меня в студии в гостях автор, хозяйка и ведущая программы Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте. Вам слово. Чем вы готовы удивить или, может, даже напугать своих слушателей сегодня или в ближайшие дни?
Добрый день, Саша. Ну, пугать и удивлять мы не будем, потому что мы возвращаемся сегодня к той теме, которую мы ввели с самого начала истории юриста фонда Херметич Сергея Магнитского, когда он оказался в тюрьме, в камере предварительного заключения, и когда пошли первые жалобы на то, что этого человека подвергают пыточным условиям в следственном изоляторе.
Ну вот я недаром сказал, на самом деле, про напугать, потому что история-то страшная и кошмарная, называя вещи своими именами. Мы ведь тоже говорим об этом в наших программах информационных, но у вас явно будет очень много времени, да, на этот рассказ.
Дело в том, что сегодня пришли две новости. Первая новость – это новость о докладе президентского комитета по правам человека, Совета по правам человека, о чем рассказываете как раз вы в программе. А вторая новость как бы человеческая и очень страшная, откровенно говоря, потому что сегодня адвокат, представляющий интересы матери Магнитского, направил жалобу в Басманный суд Москвы, поскольку Следственный комитет Российской Федерации отказался предоставить матери материалы архива органов Сергея Магнитского для того, чтобы можно было провести независимое медицинское исследование. Дело в том, что до сих пор нет как бы точной установки, а что, от чего, собственно, скончался Сергей Магнитский. И постоянно возникают разговоры о том, что перед смертью на здоровье он не жаловался. И хотя есть документы, мы их публиковали, в том числе эти жалобы Сергея Магнитского из следственного изолятора, все равно эта тема постоянно возникает.
Простите, я вот как слушатель сразу спрошу, то есть медицинское заключение есть, но его не видел никто, или как?
Нет, дело в том, что медицинское заключение проводилось теми экспертами, которые были отобраны Следственным комитетом. И когда в эту группу экспертов мать попыталась включить своего эксперта, как бы эксперта, которому она доверяет, что, кстати сказать, она имеет полное право это делать, ей было отвечено, что все эксперты одинаково независимы. Поэтому провести независимое исследование, конечно, оно бы поставило точки над очень многими и ответила бы на очень многие вопросы, которые продолжают оставаться. Но дело в том, что сейчас поступила информация, что и вот этот архив органов Сергея Магнитского за последнее время, в общем, сильно истощился. И вроде как Следственный комитет пытается скрыть и эту, или изъять и эту возможность анализа.
Ирина, спасибо. Напоминаю, вот такова одна из главных тем нового выпуска программы нашего радиожурнала «Время и мир». В 22 часа по московскому времени после новостей готовит и ведет программу Ирина Лагунина. А мы продолжим «Время свободы». Печерский районный суд Киева перенес на 4 июля рассмотрение, по сути, дела против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Около часа продолжалось судебное заседание по делу Юлии Тимошенко. У здания суда в окружении милицейского спецназа митинговали несколько сот ее сторонников. В начале заседания лидер партии «Батьковщина» сказала, что не будет вставать перед зависимым и коррумпированным судом, выполняющим политический заказ президентской администрации. В ответ председательствующий на процессе Родион Киреев заявил, что действия обвиняемой свидетельствуют о явном неуважении к суду. На процессе бывший премьер сообщила, что она не получила по почте, как утверждает суд, обвинительный приговор и потребовала предоставить ей время для ознакомления с документами.
Нам потребнее 3 дня.
Нам необходимо 3 дня, как минимум, чтобы ознакомиться частично с материалами уголовного дела и обвинительным приговором. Но мы бы просили суд предоставить нам на это не менее 3 недель.
Певный час, не меньше 3 тижнів.
Обвинительный приговор Тимошенко вручили непосредственно в зале заседания. И после этого судья Киреев объявил о переносе слушания дела по сути на 10 часов утра 4 июля.
Безусловно, Тимошенко и ее защита затягивают процесс, потому что они видят, что наказание неизбежно, что обвинение доказано полностью. Поэтому они делают все, чтобы дотянуть до выборов, чтобы Тимошенко опять спряталась за депутатскую неприкосновенность.
Считает депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Инна Богословская. Напомню, что Генеральная прокуратура обвиняет экс-премьера в том, что она, не получив согласия правительства, 19 января 2009 года заставила тогдашнего руководителя «Нафтогаза» Олега Дубину подписать крайне невыгодные для Украины контракты с «Газпромом», говорит сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
То, в чем ее обвиняют, эти газовые проблемы, то, что она сделала, не является криминально наказуемым деянием. И поэтому это обвинение не является обоснованным и корректным. Я не могу поддерживать ее действия, так как она поступила, на мой взгляд, поступать было нельзя. Но это не является преступлением.
Несколько общественных и правозащитных организаций, в том числе и Харьковская правозащитная группа, ранее направили письма в Вашингтон и Брюссель с просьбой запретить въезд в США и страны Евросоюза 14 украинским чиновникам, которые занимаются политическим преследованием оппозиционеров. В списке, в частности, значатся генпрокурор Украины Виктор Пшонко, его первый заместитель Ренат Кузьмин, а также расследовавший газовое дело Тимошенко старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Александр Ничваглот. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В начале июля Государственная Дума России рассмотрит во втором чтении законопроект об основах охраны здоровья граждан. Документ обсуждается уже почти год. Сегодня часть экспертов считает, что закон готов, и его нужно принимать быстро, чтобы не задерживать процесс модернизации здравоохранения. Их оппоненты обращают внимание на недочеты в проекте закона и призывают не спешить. Накануне медики и чиновники встретились за круглым столом в институте имени Гельмгольца. В обсуждении закона приняли участие критик деятельности Минздрава доктор Леонид Рошаль и министр здравоохранения России Татьяна Голикова. Тему продолжит мой коллега Михаил Соленков.
Министр здравоохранения страны Татьяна Голикова считает, что обсуждаемый документ – самый пациентоориентированный законопроект в истории России. Он должен заменить признанный всеми устаревшим закон от 1993 года. Без нового закона, по мнению Голиковой, здравоохранение в России остается бессистемным, а программы модернизации здравоохранения пробуксовывают. Законопроект уже прошел первое чтение в Государственной Думе и готов ко второму, рассказал в интервью «Радио Свобода» первый заместитель председателя Комитета Думы по охране здоровья Николай Герасименко.
Закон претерпел очень серьезные изменения в сторону улучшения. Включены наиболее важные принципы о приоритетах социальной защиты граждан в случае утраты трудоспособности. Это очень важно, как стойки, так и временно. Это ответственность государства. И ряд моих вопросов, которые раньше у наших оппонентов вызывали вопросы, они в основном все урегулированы. Мы работали, кстати говоря, со всеми общественными организациями. Закон, в общем-то, практически готов. Вопрос в победе здравого смысла. Почему его нужно принимать сейчас, не откладывать надолго? Этот закон один из трех, который определяет конфигурацию здравоохранения на будущее. Два из них уже приняты. Это закон об обязательном медицинском страховании. Это 83-й ФЗ о видах медицинских учреждений. А без этого закона не будут не реализованы. Мы будем топтаться на месте.
Главный аргумент противников, что непонятно разграничение платной и бесплатной медицины.
Все понятно. Просто зачастую противники, люди, которые совершенно не занимаются ни законодательной деятельностью, не занимались управлением. Все совершенно четко. И как раз речь идет о том, чтобы бесплатную компоненту усилить. У нас сейчас беспредел. Нельзя брать деньги за лечение тех заболеваний, которые указаны в программе госгарантии. Платные услуги могут только те заболевания, которые не указаны в программе государственных гарантий. И за это как раз будет осуществляться жесткий контроль. Закон о нынешнем состоянии большинство медиков поддерживается.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» первый заместитель председателя Комитета Думы по охране здоровья Николай Герасименко. Доктор Леонид Рошаль призывает не спешить с принятием закона. Рошаль недоволен беспрецедентным административным давлением, методикой отбора поправок и статьей законопроекта «Платная медпомощь».
Закон этот в целом неплохой. Там много есть доброго, но есть и замечания. Например, по разграничению полномочий между федеральными органами и муниципальными органами, когда руководитель муниципальных учреждений не отвечает за качество оказания помощи. Нужно в законе все очень четко расписать.
Леонида Рошаля поддерживает президент Лиги пациентов Александр Саверский.
Практика показывает, что принятие в спешке законов, как это было с законом обращения лекарственных средств, прилавков начали исчезать просто ряд препаратов. Принятие закона об обязательном медицинском страховании, полис вдруг ОМС стал условием оказания медицинской помощи. Опасения вызывает то же самое. В принципе, он как бы неплох в целом. Является концептуальным, базовым. Пытается заменить собой концепцию развития здравоохранения. В этом проблема. Здесь мы сразу видим на вскидку ряд уже несогласованностей. Вот, например, определение понятия пациент. В проекте закона пациент – это лицо, обратившееся за медицинской услугой или получающее ее. Разработчики пытаются сделать так, чтобы пациент двигался к системе. Но он и так будет двигаться, потому что он больной.
Есть и те, кого документ в нынешнем виде вообще не устраивает. Президент общества специалистов доказательной медицины Кирилл Данишевский полагает, что закон должен быть короче. К обсуждаемому варианту у него много претензий.
Совсем непонятно, зачем этот документ нужен в таком виде. С моей точки зрения, делать концептуальный документ, который определяет будущее всего здравоохранения в виде 130-страничного документа, очень сложного для понимания простыми гражданами, не специалистами, не имеет смысла. На мой взгляд, концептуальный документ вот такой должен быть максимум там на 30 страниц, а при того короче. Должен суммировать основные права и обязанности сторон, распределение обязанностей и так далее. Все равно вот документ все аспекты охраны здоровья не внести. Нужен концептуальный документ короткий, который бы простые граждане могли прочитать, понять, что там написано, и согласиться. Все остальное должно регулироваться отдельными законами, каждый из которых должен тщательно обсуждаться, и в первую очередь не с теми, кто автоматически одобрям все, что выходит из Минздрава, а с людьми, которые готовы, так сказать, конструктивно критиковать, искать слабые места.
Кирилл, а главные претензии какие у вас к этому документу?
Это можно, если по мелочам, то на 30 страниц поспорить о разных вещах. По ряду вещей я там уверен, например, профанные препараты, они все гордятся, что написали. Но главное проблема в том, что, первое, это длинный документ, написанный сложным техническим языком, который не может выполнять ту концептуальную роль, которая ему отведена. Второй главной претензией является то, что в России назрела реформа здравоохранения. Есть огромное количество вещей, которые нужно исправить в российской системе здравоохранения. В то же время этот документ все-навсего фиксирует статус-кво, фиксирует положение дел в том виде, в котором они существуют сейчас.
В четверг документ и поправки к нему обсудит профильный комитет Думы. Второе чтение запланировано на 6 июля. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев считает важным стимулом экономического роста децентрализацию власти. Об этом он говорил сегодня, выступая с ежегодным бюджетным посланием.
Активисты оппозиционных объединений, которым Министерство юстиции России отказало в регистрации в качестве партии, проводят сегодня в Москве одиночные пикеты. Белорусские власти ищут способы расплатиться с Россией за поставки электроэнергии, которые были прекращены этой ночью из-за задолженности Минска. В столице Афганистана Кабуле в ночь на среду при нападении группы боевиков на отель «Интерконтиненталь» погибли, по последним данным, 13 человек. В Киеве на процессе по делу против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко объявлен перерыв до 4 июля. Парламент Греции одобрил сегодня пакет новых антикризисных мер в соответствии с требованиями международных кредиторов. Законопроект, предполагающий повышение налогов и сокращение государственных расходов на сумму более чем в 28 миллиардов евро к 2015 году, преодолел необходимое большинство в 151 голос. Вдова бывшего лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Амара Аль-Багдади, убитого в прошлом году в ходе совместной операции американских и иракских военных, приговорена судом в Багдаде к пожизненному заключению. Имя женщины не называется. Пассажиры, вылетающие в четверг в Великобританию, могут столкнуться с задержками своих рейсов из-за намеченной на этот день в стране забастовки работников государственного сектора. Приморские защитники леса направили руководству России обращение с просьбой не допустить вырубки уникального участка в районе реки Бикин, включенного в предварительный список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем время свободы и переходим к новостям из мира кино. В Москве на международном кинофестивале во внеконкурсной программе показан фильм Вима Вендерса «Пина», премьера которого состоялась в Берлине полгода назад. Картина посвящена памяти выдающейся танцовщицы и хореографа современности Пины Бауш и сделана в технологии 3D. Своими впечатлениями после ее просмотра с нашим обозревателем Еленой Фанайловой поделились главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова и заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Юлия Идлис.
Говорит театровед Марина Давыдова.
Нам явлен в этом фильме чистый акт творчества. Вот она абсолютно свободна. Ну, просто как сам создатель, который вот творит вдохновенно, и он сам не всегда знает, что у него там получится. Динозавр какой-нибудь или какие-то млекопитающие, и немыслимые растения, баобабы. Она тоже ведь не всегда знает, что у нее там получится. Но вот эта абсолютная фантастическая свобода, с которой она это делает, и разрушение всех и всяческих границ. Ведь в ее спектаклях танец является всем. Искусство может быть всем, и все может быть искусством. Искушенные танцовщики могут сосуществовать на сцене с просто жителями маленького города Вупертале, в котором, собственно, и творила Пина Бауш. Надо понимать, что это за город. Это какой-то Урюпинск шахтерский в Германии. Там главная достопримечательность, от которого вот эта монорельсовая дорога, на которой парят над этим городом в фильме «Вендерс» танцовщики. Так вот, человек, танцовщик, может быть всем на свете. За мужчиной у Пины Бауш проглядывает женщина, да, в танцовщике, за молодым человеком старик, за стариком молодой любовник. Все в нас есть, и мы все можем на самом деле стать. И вся эта ранжированность жизни, она для свободного человека, для настоящего творца. Он понимает условность этих границ, он понимает, что он всегда может их переступить. И это не вседозволенность, это именно свобода. Мы вдруг увидели, как спектакли, сделанные много лет тому назад, много десятилетий тому назад, оказались чреваты настоящим современного искусства, не только от современного театра, а именно всего искусства. И узнали, что в 75-м году, как для нас вершиной было творчество Григоровича, оказывается, жила и неподалеку, в общем, от нас, в стране Германия, Пина Бауш. Наше искусство было чревато прошлым театра, а ее будущим.
Театроведа Марину Давыдову продолжает критик Юлия Идлис.
До того, как я пошла смотреть этот фильм, про него много читала, в том числе читала самого Вендерса, который дал нашему журналу интервью про то, как он делал все это и про то, почему он решил это делать в 3D. Я вообще очень интересуюсь технологии 3D и хожу на все фильмы, которые снимаются в 3D или перецифровываются в 3D. До сих пор у меня был только один пример, как эта технология становится драматургическим приемом, а не спецэффектом и не способом поднять цены на билеты. А это был «Аватар». И вот мы видим второй вариант использования этого как нового искусства. Вендерс же сделал, собственно, то же самое, что Пина делала со своими танцовщиками. Помещала человека внутрь действия, в котором он, видимо, не очень себе представлял начало и конец, ну, какую-то драматургию. То есть это как жизнь. Все может быть, может пойти по-другому. И вот это ощущение, когда ты внутри процесса, который имеет свою собственную динамику и вообще живет сам по себе с тобою внутри, то, что происходило у Пина в спектаклях, и то, что происходит в 3D, если о технологиях действительно применяется по делу. Я когда увидела первые кадры, когда со мной рядом поставили танцовщицу, которая лежит и тяжело дышит, и у нее по телу скользит свет, и я могу ее практически потрогать рукой, подальше другие танцовщики, которые тоже, значит, тяжело дышат, этого мы никогда не видим про балет. Это значит, что я оказалась там, внутри того, что делала Пина, и внутри того, что сделал Вендерс с ее спектаклем. И это действительно страшноватое ощущение, но оно необходимо, если воспринимать это не как, типа, пришел в кино, посмотрел на картинку, а как твой личный опыт. Танцовщики из труппы Пины, которые говорили в фильме, они же все удивительным образом говорили вот что, что Пина им ничего не говорила. Ну, то есть, что она говорила, танцуйте от сердца, делайте, что хотите. Но мы при этом знаем, что это не так, что режиссер этого всего действия Пина, и она знала, что делает и что хочет получить в итоге. И в этом смысле она, конечно, такая жутковатая фигура, потому что это фигура Бога ровно. Она, видимо, умела как бы нанизывать человеческие судьбы, эмоции, жизни внутренние на какую-то такую ниточку, которую видела.
Юлия Идлис и Марина Давыдова о Пине Бауш в фильме Вима Вендерса «Пина». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Гигантские банки могут стать причиной гибели рыночной системы, заявил во вторник видный американский финансист, один из управляющих Федеральной резервной системой Томас Хёниг. До тех пор, пока существует концепция существования финансовых институций, жизненно важных для функционирования финансовой системы, и пока существуют институции, которые считаются столь важными, что им оказывается особая поддержка, и они действуют по особым правилам, будущее капитализма будет оставаться под вопросом, а наша рыночная экономика находится в опасности. Известный экономист убежден, что попытки правительств поддержать любыми способами гигантские банки из-за опасения, что их крах повлечет бедствие для стран, приводит к опаснейшим перекосам в функционировании рынков, и это вызывает новые проблемы. Для того, чтобы рыночная система работала нормально, все его участники, включая финансовые фирмы, должны честно конкурировать и нести ответственность за свои провалы, считает Хёниг. Потасовка между членами Верховного суда Висконсина стала во вторник объектом расследования полиции и юридической комиссии штата. Беспрецедентное событие стало объектом всеобщего внимания после того, как член Верховного суда Энн Брэдли пожаловалась в интервью местной газете, что ее коллега Дэвид Просер во время обмена мнениями в ее кабинете внезапно схватил ее за горло и начал душить. Эта сцена якобы произошла на глазах у других судей. Обвиняемый отказывается давать публичное объяснение, заявляя, что он обо всем расскажет следователям. Этот эпизод произошел за день до того, как Верховный суд Висконсина признал конституционным закон штата, лишающий государственных служащих различных льгот и право обсуждения условий коллективного договора. Суд решил дело с перевесом всего в один голос. Судья Просер и судья Брэдли были в разных лагерях. История эта вызвала сильнейшие эмоции и многодневные демонстрации противников закона. Эмоциональность судей понятна, соглашаются многие юристы. Совершенно невероятно то, что профессионалы-судьи позволили себе стать объектом насмешек. Судьбу участников потасовки, в конце концов, придется определить их коллегам. Президент Обама ставит на интернет в надежде преодолеть значительные препятствия на пути к переизбранию. На фоне низких рейтингов президент и его предвыборный штаб начинают новаторскую интернетную кампанию по сбору пожертвований в его предвыборный фонд, рассказывает Владимир Морозов.
Во время прошлой президентской кампании на сайт barackobama.com смогли выйти более 13 миллионов человек. Белый дом рассчитывает, что в этот раз контакт с президентом установят гораздо больше людей. 3 года назад сеть помогла Обаме собрать на избирательную кампанию 500 миллионов долларов. Сегодня нужно больше. Этой цели служат все средства дигитальной информации, включая клип президента.
I've got a pretty big announcement about that contest the campaign is running, where you can join me for dinner.
У меня важное объявление о конкурсе, который проводится в ходе предвыборной кампании. Да, вы можете отужинать вместе со мной. Мы приготовим место за столом и для вице-президента Джо Байдена. Так что вы будете ужинать вместе с Бараком и Джо. Мы оба надеемся вскоре увидеть вас за столом рядом с нами. За стол попадут 4 победителей лотереи. Им оплатят перелет в столицу. Костюмы и галстуки не обязательны. От гостя требуется лишь рассказать о себе и предложить, что надо сделать, чтобы улучшить жизнь американцев. Но до того, с помощью социальной сети Facebook, нужно, так сказать, купить лотерейный билет. То есть внести в избирательную кампанию демократов всего $5, на которые, как следует, не поешь уже и в Макдональдсе. Тот же сайт Facebook сообщает много полезного. Например, расписание сетевой дискуссии экспертов Белого дома, в которой может принять виртуальное участие любой желающий. По опросу Центра Пью, те, кто пользуется Facebook, больше других граждан интересуются выборами и политикой вообще. Если вы любите сувениры, внесите на Facebook $15, и вам пришлют чашку, на которой отпечатано свидетельство о рождении Обамы, которое подтверждает, что он появился на свет в Америке. Для тех, кто сомневался, на другой стороне чашки штамп «Сделано в Америке». Такая активность президента Барака Обамы, которого иногда называют «дигитальным кандидатом», объясняется просто. Прежде чем его избрали президентом в 2008 году, он обошел других кандидатов по масштабам использования сети. С помощью интернета многие американцы получили послания, которые убедили их отдать голос именно за Обаму. Белый дом надеется, что при сегодняшнем не лучшем состоянии экономики такое прямое обращение к американцам может привести в лагерь президента и тех, кто вообще не собирался идти к избирательным урнам.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напоминаю вам, чтобы вы оставались на наших волнах. Главная тема следующего часа программы – поговорим о том, чем могут быть вызваны последние обострившиеся конфликты в Ленинградской области между коренными жителями небольших поселков и городов и приезжими. Вернемся к энергетическому конфликту России и Белоруссии, к голосованию в парламенте Греции по пакету экономических документов, и вас ждут другие темы и наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему композитор Михаил Аркадьев не хочет идти на фронт?
Комментарии экспертов.
Кристофер Уокер об арабском мире на фоне постсоветского пространства.
В блогах «Свободы».
Виктор Рязунков. Что станет с Петербургом без Матвиенко?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».